Глава 10. Утром она вышла в сопровождении Кречмара. Надо было накупить легких летних вещей, а также мазей против солнечных ожогов. Сольфи, адриатический курорт, намеченный Кречмаром, славился своим сияющим пляжем. Садясь в таксомотор, она заметила брата, стоящего на другой стороне улицы, но Кречмару не показала его. Появляться с Магдой на улице, переходить с ней из магазина в магазин, было для Кречмара сопряжено с неотступной тревогой. Он боялся встретить знакомых. Он еще не мог привыкнуть к своему положению. Когда они вернулись домой, слежки уже не было. Магда поняла, что брат смертельно обиделся и теперь примет свои меры. Так оно и случилось. Дня за два до отъезда Кречмар сидел и писал деловое письмо. Магда в соседней комнате уже укладывала вещи в новый сундук. Он слышал шуршание бумаги и песенку, которую она с закрытым ртом без слов не переставала тихо напевать. «Как все это странно!» — думал Кречмар. «Если гадалка предсказала бы мне под Новый год, что через несколько месяцев моя жизнь так круто изменится...» Магда что-то уронила в соседней комнате, песенка оборвалась, потом опять возобновилась. «Ведь 5 месяцев назад я был примерным мужем, и Магды просто не существовало в природе вещей. Как это случилось быстро? Другие люди совмещают семейные счастья с легкими удовольствиями, а у меня почему-то все сразу спуталось, и даже теперь я не могу сообразить, когда допущена была первая неосторожность. И вот сейчас я сижу и как будто рассуждаю здраво и ясно, и на самом деле все продолжается, этот полет кувырком неизвестно куда». Он вздохнул и опять принялся за письмо. Вдруг звонок. Из разных дверей выбежали одновременно в прихожую Кречмар, Магда и кухарка. — Бруно, — сказала Магда шепотом, — будь осторожен, я уверена, что это Отто. — Иди к себе, — ответил Кречмар. — Я уж с ним справлюсь. Он открыл дверь. На пороге стоял юноша с грубоватым неумным лицом и все же очень похожий на Магду. На нем был довольно приличный синий костюм воскресного вида. Конец лилового галстука уходил, суживаясь под рубашку. «Кого вам нужно?» — спросил Кречмар. Отто кашлянул и развязно проговорил. «Мне нужно с вами потолковать о моей сестре. Я Магдин брат». «Да почему именно со мной?» «Вы ведь господин?» — вопросительно начал Отто. — Господин Шиффермюллер, — подсказал Кречмар с облегчением. — Ну так вот, господин Шиффермюллер, я вас видел с моей сестрой и подумал, что вам будет любопытно, если мы... — Очень любопытно. «Только что же вы стоите в дверях? Входите!» Тот вошел и опять кашлянул. «Я вот что, господин Шиффермюллер. У меня сестричка молодая и неопытная. Моя мать, господин Шиффермюллер, ночей не спит с тех пор, как наша Магда ушла из дому». «Да, господин Шиффермюллер. Ведь ей 15 лет. Вы не верьте, если она говорит, что больше. Ведь, помилуйте, очень нехорошо выходит господин Шифермюллер. Что же это такое, сударь, в самом деле? Мы, честные, отец, старый солдат, я не знаю, как это можно исправить. Отто все больше взвинчивал себя и начинал верить в то, что говорит. — Не знаю, как быть, — продолжал он возбужденно. — Это не дело, господин Шифермюллер. Представьте себе, что у вас есть любимая невинная сестра, которую купил и развратил. — Послушайте, мой друг, — перебил Кречмар, — тут какое-то недоразумение. Моя невеста мне рассказывала, что ее семья была только рада от нее отделаться. — Ах, сударь, — проговорил Отто, щурясь и качая головой, — неужто вы хотите меня уверить, что вы на ней женитесь? Ведь где же гарантии? Ведь когда на честной девушке женится, то перво-наперво идут посоветоваться к родителям ее или там к брату. Побольше внимания, поменьше гордости, сударь! Кречмар с некоторой опаской смотрел на Отто и думал про себя, что в конце концов тот говорит резон и столько же имеет права печься о Магде, как Макс об Аннелизе. Вместе с тем он чувствовал, что Отто лжив и груб, что горячность его неискренна. — Стоп, стоп! — решительно прервал Кречмар. — Я все это отлично понимаю. Но, право же, говорить нам не о чем. Все это вас не касается. Уходите, пожалуйста.
— Ах, вот как! — сказал Отто, насупившись. — Вот как! Ну, хорошо.
Он помолчал, теребя шляпу и глядя в пол. Пораздумав, он начал с другого конца.
— Вы, может быть, дорого за это заплатите, сударь. Я сестру, может быть, хорошо знаю, всю подноготную. Это я из братских побуждений называл ее невинной. Но, господин Шифермюллер, вы слишком доверчивы. Очень даже странно и смешно, что вы ее зовете невестой. Я уж так и быть, вам кое-что о ней порасскажу.
— Не стоит, — сильно покраснев, ответил Кречмар. Она сама мне все сказала. Несчастная девочка, которую семья не могла уберечь. Пожалуйста, уходите. И Кречмар приоткрыл дверь.
— Вы пожалеете, — неловко проговорил Отто. — Уходите, — повторил Кречмар.
Тот очень медленно двинулся с места. Кречмар с пустоватой сентиментальностью, свойственной иным зажиточным людям, вдруг представил себе, как должно быть бедно и грубо существование этого юноши. Прежде чем закрыть дверь, он быстро вынул бумажник, послюнил большой палец и сунул в руку Отто 10 марок. Дверь захлопнулась. Отто посмотрел на ассигнацию, постоял, потом позвонил.
— Как вы опять?
— воскликнул Кречмар. Отто протянул руку с билетом. — Я не желаю подачек, — пробормотал он злобно. — Отдайте эти деньги безработному, коли вы не нуждаетесь в них.
— Да что вы, мой друг, берите, — сказал Кречмар смущенно.
Отто двинул плечами. — Я не принимаю подачек от бар. У меня есть своя гордость, я...
— Но я просто подумал, — начал Кречмар.
Отто поговорил еще немного, потоптался, хмуро положил деньги в карман и ушел. Социальная потребность была удовлетворена, — Теперь можно было идти удовлетворить потребности человеческие. «Маловато», — подумал он. «Да уж, ладно».